говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
И сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Но сегодня мы находимся в два очень важных дня между Вознесением и Пятидесятницей. Это дни, которые апостолы пребывали в Иерусалиме и по заповеди Господа ждали обещанного от Отца. Приближается великий праздник – День сошествия Святого Духа, который многие называют днем рождения Церкви. И, наверное, нам стоит поговорить о этом предстоящем нам празднике, чтобы мы могли его встретить с полным сознанием того, что происходит. Потому что бывает, что люди недостаточно глубоко воцерковленные, они видят, что да, праздник, что мы украшаем церкви зелеными листочками, все это очень красиво, очень торжественно, но что происходит? В праздник Троицы мы еще раз вспоминаем, еще и еще раз, о одной из главных тайн нашей веры, о нашей вере в Святую Троицу, в Отца, Сына и Святого Духа. И, наверное, любой посетитель, любой человек, который хотя бы из любопытства зашел в православную церковь, присутствует на православном богослужении, обязательно услышит эти слова: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Эти слова, которые повторяются в церкви постоянно. И люди, которые осеняют себя крестным знаменем, они складывают три пальца вместе как раз в знак своего исповедания веры в Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. Почему в церкви это так часто повторяется? Почему это так важно? В ранней церкви были попытки еретиков как-то переиначить это учение. И сейчас, когда мы разговариваем с людьми, часто многим это кажется непонятно. Или как современные там западные либеральные богословы говорят, что это учение, которое можно вообще как-то замять для пущей ясности, потому что его никто не понимает. Можно было бы как-то попроще придумать, потому что как же так, вот Бог один по существу, и троичен в лицах, все это совершенно непонятно. Но церковь настояла на том, что Бог — это Троица. Был такой знаменитый еретик Арий, который отрицал Троицу. Были разные еретики, отрицавшие Троицу. Наиболее известным из них был Арий, который говорил, что Сын Божий – это существо чрезвычайно высокое, но тварное. Что Бог является не Троицей, а монадой. Он один, вот в смысле единственности. И церковь сотрясали очень большие нестроения, в ходе которых восставал и Арий, восставали другие ереси, так или иначе отрицавшие веру в Троицу, и церковь отстояла эту веру в Троицу. Почему это так важно? Ведь человеку со стороны может показаться, что это что-то, ну, не очень понятное. Ну, вот понятно, что, да, можно верить, что Бог есть, Он один. Почему это учение Троицы? Это очень важно по очень большому числу причин, мы назовем только некоторые из них. Библия говорит о том, что Бог есть любовь. Это слова святого апостола Иоанна. И многие люди их повторяют, даже не знают, откуда они взялись. Некоторых приписывают Льву Толстому, некоторых приписывают каким-то там индийским учителям. Но на самом деле это слова апостола Иоанна. И Бог есть любовь в своем существе. Бог есть любовь не просто по отношению к миру. Бог сам по себе есть любовь. И Бог – любовь независимо от творения мира и до этого творения мира. Но любовь – это какое-то личное отношение, любит кто-то кого-то. И вот когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы тем самым исповедуем, что Бог есть Троица. В Боге предвечно существует общение лиц – Отца, Сына и Святого Духа. Другое, что очень важно подчеркнуть, это божественность Сына. В истории Церкви возникали и продолжают возникать ереси, которые отрицали или преуменьшали божественную природу Господа. Арий не отрицал, что Христос – Бог, потому что это в Библии написано. Но Арий пытался перетолковать божественность Христа в каком-то, в таком незначительном переносном смысле, что он Бог, но лишь в той мере, что он подобен Отцу. Формулировка, которую предлагали ариане, он подобно сущен Отцу. И православные сформулировали это по-другому: едино сущен Отцу. Сын Божий равен Отцу, совечен Ему, обладает той же природой. Мы все являемся тварными существами, мы сотворены Богом. Сын предвечно рожден Богом. Почему это так принципиально важно? Потому что если жертва, которую совершает ради нашего спасения Христос, не есть жертва со стороны Бога, тогда нам не открылась Божья любовь. У отца Андрея Кураева есть в статье «Есть ли право свидетелей Иеговы?» Он там рассматривает такую возможность, что если допустить на минуту, что тот, кто за нас умер, не есть Бог, тогда наша благодарность принадлежит не Богу. Нас искупил не Бог. Нас спас не Бог. Открылась к нам любовь не Божия, а какого-то другого сотворенного существа. В наше время есть еретики, которые отрицают божество Христа, это свидетели Иеговы, но не только они, там есть разные культы, но вот свидетели Иеговы наиболее распространенные, больше всего вероятность на них наткнуться. И я время от времени у них спрашиваю: скажите, пожалуйста, кто является вашим Господом? И этот простой вопрос, он вызывает, у них вызывает некоторое такое смущение и запутанность, потому что, с одной стороны, Бог Отец, говорят, Иеговы является Господом, с другой стороны, Сын является Господом. И в рамках их богословия Сын считается тварным существом. Я говорю: ну как же так? Вы, значит, признаете своим Господом и Спасителем кого-то, кто не есть Бог? Тогда вы впадаете в идолопоклонство. Вы называете вашим Господом и Спасителем сотворенное существо. Если мы называем Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, а Его так много раз называет Новый Завет, мы тем самым исповедуем Его Богом. Богом целиком и полностью. И вот православная вера в центре, вот в ее центре содержит это утверждение, что Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Это так называемый халкидонский догмат. У людей есть разные представления о том, кто такой Христос. Некоторые считают, что это был просто выдающийся человек. Некоторые считают, что это только Бог. Вот православная вера состоит в том, что Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Но дальше мы встаем перед вопросом о Святом Духе. И вот были древние еретики, как и есть современные сектанты, вот как свидетели Иеговы, которые считают, что Святой Дух – это некая безличная сила. И, собственно, слово «сила», «динамус» по-гречески, оно в Новом Завете употребляется по отношению к Святому Духу. И они говорят: ну это вот сила, знаете, вот как там электричество, или как там локатор, или как там магнитное поле, вот. Что-то такое, или как, вот если использовать более современную аналогию, Wi-Fi. Вот мы можем при помощи этого Wi-Fi сообщаться там друг с другом, но это не личность, это сила, это что-то такое, напоминающее вот силовое поле. И Церковь, столкнувшись с этой ересью, утверждает до сих пор, что Святой Дух – личность, и Святой Дух – Бог. На каком основании мы это утверждаем? На основании свидетельства апостолов, на основании Священного Писания. Книгу «Деяния апостольских» иногда называют книгой «Деяний Святого Духа», потому что в ней мы читаем, как Святой Дух действует в Церкви. И мы читаем, как в книге «Деяний» о Святом Духе постоянно говорится как о Личности. Но о Святом Духе речь заходит уже в Евангелие от Иоанна, можно вспомнить слова Господа. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Здесь Господь говорит о трех лицах Святой Троицы. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя», то есть другого подобного мне, как предполагает грамматика фраза. И в книге «Деяния апостольских» мы читаем, как Святой Дух действует в Церкви. И мы читаем, например, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савву на дело, которому я призвал их». То есть Святой Дух говорит мне, я. Он ясно себя обозначает как Личность. И апостольский собор в Иерусалиме начинает свое обращение словами: «Ибо угодно Духу Святому и нам». То есть Святой Дух обладает, опять же, личностной природой, ему угодно. Святой апостол Павел в послании к Ефесянам пишет: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Или в другом переводе, это в переводе епископа Кассиана, безобразно: «Не огорчайте Святого Духа Божия». То есть мы читаем, что Святой Дух обладает волей, он изволит что-то, он говорит о себе: «Я призвал Варнаву и Савву на дело». Святой Дух может быть огорчен нашими грехами. Говорится в другом месте, что Святой Дух обладает мыслями, испытывающими же сердца, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Он выступает в качестве ходатая, он выступает в качестве свидетеля. То есть Священное Писание говорит о Святом Духе как о Личности. Ему явно усваивается личностная природа. И поэтому Церковь на основании свидетельства Писания тоже исповедует, что Святой Дух – это Личность, это не сила. И Церковь столкнулась с необходимостью как-то согласовать эти свидетельства Писания, что есть Отец, который Бог, есть Сын Бог, есть Святой Дух, тоже Личность и тоже Бог. И после ряда споров, когда там еретики пытались какое-то свое понимание продвинуть, Церковь приняла исповедание Святой Троицы. Иногда нам могут говорить, нам всякие сектанты, что в Библии нет слова «Троица». Вот именно такого слова нет. Троица – это сокращение. Вот когда мы читаем, например, у Матфея Господь говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Не говорит там «во имя», он говорит «во имя Отца и Сына и Святого Духа». И мы вместо того, чтобы всякий раз говорить «Отец, Сын и Святой Дух», мы просто говорим «Троица». То есть само понятие является библейским. То есть термин «Троица» появляется позже, но само понятие «Отец, Сын и Святой Дух» оно является абсолютно библейским. Оно очень глубоко укоренено в Священном Писании. И в день Пятидесятницы, в день Святой Троицы, мы празднуем третье лицо Троицы Святого Духа. И нам важно понимать, кто такой Святой Дух, что он делает в нашей жизни. И вот Святой Дух, как нам говорит Священное Писание, это Дух, созидающий Церковь. Церковь, как ее описывает Новый Завет, это не просто собрание единомышленников. Вот, бывают разные там группы единомышленников, бывают приверженцы какой-то политической партии, бывают там, любители аниме, бывают общество охотников и рыболов, бывают приверженцы какой-то философии. Разные бывают сообщества. Церковь принципиально отличается от любого человеческого сообщества, от любой группы единомышленников. Церковь не просто собрание людей, которые разделяют общие убеждения. Церковь – это нечто гораздо большее. Это тело, организм, который объединен не просто общими убеждениями, а общей сверхъестественной жизнью. Входя в церковь таинства святого крещения, мы обретаем дар Духа. Дар, которым мы будем жить всю нашу христианскую жизнь и всю оставшуюся вечность. Как говорит святой апостол Павел, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом». Книга «Деяния апостольских» начинается с Пятидесятницы. При наступлении Дня Пятидесятницы, как повествует святой Евангелист Лука, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Пятидесятница явилась исполнением обещания, которое дал воскресший Спаситель. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Апостолы, как и последующие поколения христиан, обращали ко Христу народы не своей силой или красноречием, но силой Святого Духа. Но что очень важно, еще до того, как происходит сошествие Святого Духа, вот как раз в те дни, которые мы сейчас вспоминаем, в которых мы сейчас, так сказать, литургически находимся, мы читаем, что все они, то есть ученики Господа, пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса. И вот очень важно, когда тоже нам какие-нибудь сектанты говорят, что где же тут в Писании сказано про почитание Матери Божией, сказано, вот, например, у Луки мы читаем в Деяниях, что Мария, Матерь Господа, занимала какое-то особое место в ранней церкви. Потому что в то время, согласно обычаям того времени, мужчины и женщины молились раздельно. До сих пор вот во многих иудейских, во многих мусульманских общинах там важно, что мужчины и женщины совершенно раздельно молятся. И вот то, что они молятся вместе и Лука особенно называет по имени Марию, Матерь Господа. Это подчеркивает то, что она занимает какое-то особое место вот в этом молитвенном собрании. И когда приходит Святой Дух, делается сильный шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, разделяющиеся языки как бы огненные явились, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это было знамение, которое было предсказано еще в Ветхом Завете. И книга «Деяний апостольских», она вообще полна знамений. Она полна того, что Бог совершает какие-то удивительные, сверхъестественные вещи ради того, чтобы обратить людей ко Христу. И вот тут бывает еще одно непонимание, когда люди, находящиеся вне православной церкви, они начинают искать этих знамений, начинают искать говорение языками. Они думают, что это говорение будет свидетельствовать о каких-то особых, о возрожденных отношениях с Богом, возрожденных отношениях со Святым Духом. И иногда даже смотрят с некоторым упреком на православных, а почему вот вы языками не говорите. Потому что можем сказать, что это уникальное чудо, уникальное знамение, и мы видим, что апостолы говорили на реально существующих иностранных языках, которые понимали люди, пришедшие из разных стран. Если бы сейчас такое чудо происходило, мы могли бы его отметить, но сейчас люди, которые пытаются это имитировать, они говорят что-то напоминающее язык, но, тем не менее, что-то неудобно понятное. Никаких конкретных языков они не говорят. Вот, ни на каких реальных языках тут разговоров не происходит. И видно, что это все-таки что-то не то, что было в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы происходит схождение Святого Духа на апостолов, и мы видим, что апостолы получают дар Святого Духа. И вы знаете, это очень важно. Это не значит, что любой человек может отдельно, независимо от апостолов, независимо от апостольской церкви, приобрести этот дар. Нет, мы считаем, что все они были единодушны вместе с Марией, Матерью Господа. И этот дар Святого Духа, он сходит на церковь, он сходит на апостолов. Это не дар, который дается индивидуально. Это дар, который дается церкви. И в истории церкви были люди, которые пытались искать дух где-то вот, ну, которые потом уже отделялись от церкви. Но всегда кончалось тем, что, знаете, как ветка, которая отделилась от дерева, она засыхает, так и люди, которые ищут духа где-то вне церкви, они тоже его не находят. В Библии есть пророчество о том, что Бог изменит человеческие сердца, о том, что Бог пошлет Святого Духа. И я думаю, нам стоит подумать о том, что Святой Дух делает в жизни людей. И это очень важно, потому что Святой Дух пребывает в церкви, он пребывает в собрании, он пребывает, передается через рукоположение апостолов, но Святой Дух действует и в жизни каждого человека тоже. И нам важно понять, как именно он действует, что он производит. И вот тут мне вспоминается, как где-то вот в эпоху перестройки, лет 20 назад, давно все было, была популярна такая песня Виктора Цоя «Хочу перемен». «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен перемен мы ждем перемен». Этот вот лозунг «перемен» появляется вновь и вновь в разных контекстах, по разным поводам. Люди хотят, чтобы их жизнь изменилась. Что-то похожее вот на поколение раньше было у знаменитой группы «Битлз», у них была песня «Революция». «Ты говоришь, что ты хочешь революции, но сначала освободи свой разум». И вот у пожелания начать преобразование страны и мира с самого себя, у него есть две особенности. Во-первых, оно абсолютно верно. Во-вторых, оно не работает. Оно верно, потому что единственный человек, свободную волю которого вы контролируете, это вы сами. Именно ваша жизнь и ваши поступки – это та часть общества, страны, планеты, мироздания, которая находится под вашим контролем и является областью вашей ответственности. Вы можете косвенно влиять на поведение других людей, подавая им добрый пример или обращаясь к ним с убедительными словами, но не раньше, чем вы сами изменитесь. Это кажется совершенно очевидным, когда действительно человек хочет, знаете, как бывает, человек хочет изменить все, но вот ему надо явно менять себя. И, в общем-то, это совершенно очевидная рекомендация, она не работает. А не работает настолько явно, что даже сам призыв начать себя выглядит как призыв к пассивности. Вот сиди и не высовывайся, вот, собой занимайся. Человек, который даже точно знает, как ему переделать государство, церковь, науку, искусство, международные отношения и все остальное, он обычно не может привести в порядок свою собственную жизнь, свои отношения с домашними, свои нравы, свои привычки. Тот, кто точно знает, как надо управлять страной, обычно не может управиться со своей собственной жизнью. Когда речь идет о публичных фигурах, о политиках, это бросается в глаза. Политические противники вообще обожают вытаскивать на свет свидетельство того, что гневные обличители и неправда и лукавство в общественной жизни и сами изрядно неправедные и лукавы в жизни частной. Свидетельство беспорядка в жизни обычных людей, таких как мы с вами, редко интересует публику, но мы-то о них прекрасно знаем. Мы даже время от времени собираемся начать новую жизнь, но без толку. И вот Святой Дух приходит для того, чтобы дать нам новую жизнь. Для того, чтобы нас реально изменить. Вот бывает, что человек чувствует, что он не так живет, неправильно живет. Ведь бывает, что человек, пребывая в таком ослеплении, ему кажется, что все вокруг живут неправильно. А вот с ним все в порядке. Вот ему в своей жизни ничего менять не надо. Но бывает так, что человек приходит все-таки в некоторое образумление, и он видит, что его жизнь находится в беспорядке. Ему надо менять свою жизнь. И он пытается ее менять, там, с понедельника начинать, а ничего не получается. Потому что мы не можем переменить себя сами. Мы не можем вытащить себя сами из трясины за волосы. Нам могут только дать эту жизнь. Не другие люди, потому что они сидят в той же самой трясине. Нам эту новую жизнь может дать только Бог. Вот история Пятидесятницы – это история того, как Бог входит в человеческую историю, чтобы даровать людям эту новую жизнь. Пророчество об этом есть уже в Ветхом Завете у пророка Иезекииля. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Мы не можем переделать себя. Бог придет и переделает нас. И вот апостол Павел пишет о плодах, которые Дух приносит в жизни христианина. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Какие прекрасные слова, их очень хочется просто выучить наизусть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То, что те плоды, которые в нас приносит Святой Дух. И это не плоды наших усилий, это сверхъестественный дар Бога. Никто не может быть христианином своими силами. Христианами нас делает только Святой Дух. Мы не можем вести христианскую жизнь сами по себе. Это невозможно. Потому что мы грешны. Мы глубоко повреждены грехом. Мы не в состоянии вести себя как должно. Но нас исцеляет, нас исправляет Святой Дух. Означает ли это вот такую пассивность нашей стороны? Должен ли верующий просто лежать пластом, как больной, которому делают операцию? Нет, ни в коем случае. Святой Дух переделывает не нашу печень или почки. Он переделывает нашу личность. А личность меняется, принимая решение. Следовать за Святым Духом, когда Он зовет. Повиноваться Ему, когда Он повелевает. Как пишет святой апостол Павел, «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В разговорном языке слова «плоть» и «вожделение» относятся к телесной, особенно к сексуальной природе человека, но в Библии это не совсем так. Материальное тело, аппетит, сексуальность сами по себе не греховны. Греховно то, что мы с ними делаем, когда живем в непослушании Богу. Апостол перечисляет дела плоти. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предварял вас, говорит апостол, как и предварял вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плоть – это наша прежняя греховная природа, а ее вожделения могут носить и вполне, так сказать, духовный характер. Гнев и злословие ничуть не менее дела плоти, чем пьянство и будут. И вот в нашей жизни мы постоянно оказываемся перед выбором, последуем ли мы Духу, который мягко побуждает нас к чистой и святой жизни, или плоти, которая тащит нас назад в трясину. Если мы дадим Святому Духу переделать нас и будем внимательны к Его тихому веянию в нашей жизни, мы увидим, что мы можем переделать все остальное. Или, вернее, как Бог, действуя через нас, может изменить страну и мир. Как бывает, что люди очень хотят переделать других людей, там, они хотят переделать церковь, они хотят переделать священноначалие у них, они точно знают, как все нужно сделать, но при этом видно, что их собственная жизнь находится в раздрае, их собственная жизнь находится в большом беспорядке, и это удивительно, но это постоянно видишь, как человек может, кажется, поставь его в президента, вот он все проблемы наши решит. А вот там, где он сейчас стоит, он ничего решить не может. И это кажется поразительно абсурдно, что ну куда тебе исправлять положение дел в стране или в церкви, или еще где-то, когда ты в себе еще исправить не можешь. Но люди именно так себя и ведут. Вот как грех, он делает нас настолько безрассудными людьми. И вот Святой Дух приходит для того, чтобы переделать нас самих, для того, чтобы исправить нас самих. И тут важно помнить, что мы не можем сами себя переделать. У нас нет на это возможности, мы грешники, мы ничего тут не можем поделать с тем, что мы грешники. Но нас может переделать Бог. С другой стороны, мы не должны на диване лежать там, пока нас Бог переделывает. Бог нас переделывает, когда мы молимся, когда мы приступаем к таинствам, когда мы прилагаем усилия к тому, чтобы, как святой апостол Павел говорит, поступать по духу и не исполнять вожделений плоти. Святой Дух дает нам уверенность в истине. И это очень важное, что Он совершает, потому что Господь говорит: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Вот как церковь есть не просто собрание единомышленников, но организм, живущий Святым Духом, так и вера всякого христианина есть не просто набор убеждений, но проявление и дар живущего в нем Духа. Как говорит апостол, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Святой Дух проявляет себя в великих подвижниках более явно, чем в обычных верующих, потому что святые дают ему больше возможности действовать. Но он пребывает в любом христианине, никто не может обладать подлинной верой во Христа без Святого Духа. Почему это так? Мы можем обратить внимание на три стороны нашей веры. Это интеллектуальная уверенность в определенных фактах. То есть мы верим в то, что говорит Слово Божие, это истина. В то, что Христос действительно воскрес из мертвых. В то, что Он действительно сказал то, что за Ним записано в Евангелии. Это обращенность воли к тому, чтобы покориться Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. И, наконец, это сердечное упование на Христа и уверенность в новых отношениях с Богом. Мы приходим к уверенности в тех или иных фактах на основании определенных свидетельств. Ну, например, астрофизики принимают теорию Большого Взрыва на основании собранных наукой данных о Вселенной, а историки верят в то, что Петр I воевал с Карлом XII на основании свидетельств, оставленных современниками. Бог дает нам достаточное основание, чтобы поверить в Него, как в творении, так и особенно в свидетельстве апостолов о воскресении Христа. Почему многих людей эти свидетельства не убеждают? Я сам по жизни был атеистом, и какое-то время они не убеждали и меня. Известный атеист Бертран Рассел говорил, что ему недостаточно свидетельств. Но дело не в этом. Как-то я беседовал с одним неверующим историком и сказал ему: если бы любое другое событие в истории было засвидетельствовано так же хорошо, как воскресение Христова, вы бы в нем ни минуты не сомневались. Он ответил очень честно: конечно, но никакое другое событие не требует от меня переменить всю мою жизнь. Проблема неверия – это не проблема разума, это проблема воли, когда человек сталкивается с тем, что Бог дает ему достаточно оснований, чтобы поверить. Бог ведет его к вере, но человек упирается, он не хочет. Он не хочет не потому, что недостаточно ему Бог дает свидетельство себе, а просто потому, что не желает. Я видел в интернете очень интересный ролик, свидетельство одной женщины, которая пережила состояние клинической смерти, и она видела свое тело со стороны. И она даже видела своего усопшего дядю, который я там встретил, после чего она вернула свое тело, ее там привели в чувство, и она осталась атеисткой. Почему? Потому что она считает, что все, что она пережила, это просто галлюцинация, это просто вот умирающий мозг, там недостаток кислорода, там еще какие-то такие материалистические объяснения. человек может отвергнуть любое свидетельство. В Евангелии мы читаем, как Господь воскрешает Лазаря, четверодневный мертвец, он уже смердит, и Господь приходит и воскрешает Лазаря, говорит: «Лазарь, иди вон». Лазарь встает и выходит. Какова реакция людей? Говорится о том, что многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. То есть реакция на чудо, она может быть, да, покаянием и верой, но она может быть упорством, нежеланием его принимать, нежеланием верить, нежеланием слышать. И так бывает, что человек ничего не хочет слышать о Боге, ничего не хочет слышать о покаянии, потому что ему нужно будет переменить свою жизнь, а свою жизнь он переменять не хочет. И вот Святой Дух, он касается человеческого сердца и меняет его так, что человек обращается к Богу. Ведь Евангелие требует не просто переменить какие-то наши пристрастия. Оно требует полностью пересмотреть всю нашу жизнь. Вот как часто бывает, когда люди о чем-то спорят, там, не обязательно о вере, какие-то споры о политике, там, о каких-то там национальных предпочтениях. И видно, что люди просто игнорируют те факты, не хотят их знать, которые не укладываются в их предпочтения, в их картину мира. А наша вера требует не просто какие-то предпочтения пересмотреть, а полностью свою жизнь переменить. Можно вспомнить, как Ирод хотел убить младенца Иисуса, потому что он, Ирод, сам хотел быть царем и полагал, что Иисус, как претендент на царство, этому угрожает. Наша беда в том, что мы сами хотим быть царями в нашей жизни, и когда приходит истинный царь, которому она должна принадлежать, мы этому вовсе не рады. Грех – это не просто отдельные плохие поступки, это яростная, ожесточенная мятежность, всегда готовая взорваться просто ненавистью к Богу и к ближнему. Знаете, как в Евангелии от Луки сказано: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И вот Святой Дух таинственно исцеляет наше сердце и делает нас способными принять истину. Грех делает нас мятежными и недоверчивыми. Святой Дух созидает в нас способность покориться и довериться Христу. Наша воля, порабощенная грехом, приобретает свободу обратиться к Богу. Под влиянием греха мы не доверяем милосердию Божию, Его желанию и способности спасти нас. Святой Дух внушает нам сердечную уверенность в любви Божьей. Как говорит апостол Павел: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которого называем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». И вот подлинная вера, которую в нас созидает Святой Дух, означает не просто перемену убеждения, а перемену сердца. И вот здесь нам нужно рассмотреть вопрос, который многие задают, он у нас уже возникал, что если наше исправление есть дело Божье, должны ли мы сами над ним трудиться? Потому что Священное Писание, оно много раз говорит о том, что мы не можем перемениться. О том, что грех – это не та проблема, которую мы сами можем решить. Только Бог может нас переменить. Только Бог может дать нам новое сердце. Но в то же время Священное Писание подчеркивает, что мы должны усердно служить Богу, что мы должны хранить заповеди, что мы должны прилагать усилия к нашему духовному возрастанию. И люди пытаются понять, а какую часть работы делаем мы, какую часть работы делает Бог. На самом деле это противопоставление либо мы, либо Бог возникает, когда мы представляем Бога и человека как двух людей, разделяющих фронт работ. Но это представление ошибочно. Бог, Святой Дух, действует не вместо нас, а в нас. Как говорит апостол: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас хотение и действия по своему благоволению». Мы призваны с благоговением стремиться к праведной жизни, понимая, что само это стремление – Божий дар. Представьте себе, например, влюбленных юношу и девушку. С одной стороны, они воспринимают любовь как что-то дарованное им. Вся любовная лирика всех времен и народов упоминает именно это чувство дара. С другой стороны, они сами, а не кто-то за них, сближаются, вступают в брак и учатся жить вместе. как сказал поэт, но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой, жизни бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтобы сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Нить между влюбленными протянули не они, это дар. Но они больше всего на свете хотят этот дар сохранить, так и благодать Божия, которая созидает в нас веру, надежду и любовь, делает это не снаружи, а внутри нашего сердца. Так что мы, именно мы, по своей воле, с радостным трепетом устремляемся к вечному спасению. Все, что мы имеем доброго, есть дар Святого Духа. Второй Оранжский собор, иногда называют Арафийский собор, в свое время поддержал позицию Блаженного Августина в споре с еретиком Пелагием, и среди установления этого собора есть очень характерная фраза: «Никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха». Это звучит как-то хлестко, жестко, но на самом деле это так. Все, что мы имеем доброго, есть дар Бога. И мы это с благодарностью принимаем. И вот что мы можем делать? Мы можем принимать эту жизнь, мы можем беречь ее в себе, или мы можем эту жизнь, наоборот, гасить, угашать нашими грехами. И тут возникает еще один вопрос. Вот кругом очень много разного всякого духовного опыта. Кто только не претендует на то, что у него духовный опыт, на то, что он тут с духами сообщается, что некоторые говорят, что это даже Святой Дух. Как понять, подлинный ли духовный опыт, подлинный ли Святой Дух действует в человеке? В православной традиции есть такое понятие, как прелесть, то есть от слова прельщаться, обманываться, когда люди считают, что у них есть какой-то духовный опыт, к ним ангелы на чай заходят, там они вообще в очень таких тесных отношениях пребывают с небесами, но видно, что что-то явно не так, что-то в этом есть нездоровое, неправильное. Как понять, как действует Святой Дух? И что это именно Святой Дух? И мы видим, как много всяких духов кругом разных. И там по телевизору показывают, какое-то время назад включил, попал там какую-то передачу про каких-то экстрасенсов, там все эти экстрасенсы уверяли, что они тоже вот от Бога. Как понять, когда мы можем доверять этому свидетельству, когда не можем? И есть несколько признаков. Во-первых, Святой Дух, как говорит Господь, прославит меня, то есть прославит Господа Иисуса Христа. Святой Дух всегда ищет прославить Иисуса Христа. Святой Дух имеет целью привести человека к покаянию и к вере в Иисуса Христа. Святой Дух всегда ищет приложить человека к телу Церкви. Ведь Святой Дух, как нам говорит святой апостол Павел, он напояет тело Церкви. Он живет в Церкви, он действует в Церкви. И вот Святой Дух всегда стремится нас привести в общение с Церковью. Когда мы имеем дело с некими духами, которые либо не говорят ничего об Иисусе Христе, либо то, что они говорят о Господе Иисусе Христе, расходится со свидетельством апостола. Знаете, я вот, как-то мне в руки попала книга одного человека, который такой вот весь из себя духовидец, ему там в видении являлся якобы Иисус и говорил: вот все, что про меня в Евангелии написано, это все неправда, я тебе сейчас все скажу, как на самом деле. И понятно, что этот дух, который ему там свидетельствует, явно не может быть Святой Дух, потому что Святой Дух, который вдохновил Писание, он сам себе противоречить не будет. То есть Святой Дух всегда возвещает апостольское учение о Господи Иисусе Христе. Святой Дух всегда пребывает в согласии с Церковью. Вот когда люди говорят, что Святой Дух им сказал, что Церковь вся не права, и была не права все эти 2000 лет, мы уже понимаем, что никогда не Святой Дух. Я как-то вступил в спор с одной такой дамой очень либеральных убеждений, она там живет в Соединенных Штатах, она русская иммигрантка, и она вот настолько либеральных убеждений, что считает, что Церковь должна венчать однополое партнерство. Я говорю, ну как же так, что же за странные вещи вы говорите? Есть совершенно ясное учение Священного Писания, и церковь все это время совершенно ясного взгляда на этот вопрос придерживалась. Она говорит, ну как же, а вот Святой Дух, он же постоянно действует в церкви, и он теперь открыл, что это теперь вот так и надо. И естественно, мы тут должны задаться вопросом, а как же так, вот Святой Дух, все эти 2000 лет получается, что говорил неправду, Святой Дух наставлял церковь верить так, а теперь он вот наставляет иначе. Мы понимаем, что это не Святой Дух уже. Что это там, та дама говорит от ветра головы своей «я», и если там какие-то духи присутствуют, то совсем не те. Святой Дух согласен с учением церкви. Святой Дух приносит определенные нравственные, этические плоды. То есть, когда человек говорит, что на него там был какой-то духовный опыт, ну, знаете, в голову не заглянешь, не знаешь, что там. Тут не духовец, ничего не можешь сказать. Но апостол уже говорит о плодах Святого Духа, что это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И когда мы видим людей, в которых проявляет себя Святой Дух, мы видим в них эти плоды. Как бывает, что многие люди обратились к Господу, когда они встретили православных монахов, православных подвижников или просто православных священников, батюшек, в которых они видели эти плоды. Там, где в жизни человека этих плодов не видно, там, где его жизнь продолжает пребывать в крайнем беспорядке, там, где человек на всех озлоблен, там кусается, и с воздержанием у него дело обстоит тоже совсем нехорошо, то все его духовные опыты, увы, не относились к подлинному Святому Духу. И Святой Дух всегда наставляет нас любить ближних и особенно любить Церковь. Плод Святого Духа – это любовь, но не любовь в абстракте, это именно любовь к Церкви. Почему это очень и очень и очень важно? Все теоретически согласны, что надо любить ближнего. Вот я еще не видел человека, который бы мне сказал, знаешь, вот это все неправда, надо ближнего своего ненавидеть. Вот теоретически все согласны. И люди там жалуются на церковь, потому что она не является достаточной любви. Но когда говоришь, вот вы там церкви недовольны, вот там священники не такие, миряне не такие, епископы не такие, патриарх не такой. Попробуйте полюбить церковь. Вот. Господь собирает людей в церкви для того, чтобы мы научились любить друг друга. Научились принимать друг друга, как Он нас принимает. Со всеми нашими недостатками, со всеми нашими немощами. И если я люблю своего ближнего, то вот этот священник мне ближний. Вот эти люди, которые собрались в храме, они ближние. Святой Дух научает меня любить вот этих ближних. Потому что, когда я сижу, ни с кем не сообщаюсь, но думаю, что я всех очень люблю. Знаете, вот есть известная шутка про то, как вот вы умеете играть на скрипке. Не знаю, не пробовал. Так и эта шутка, она применима и к любви к ближнему. Люблю ли я ближнего? Вот не знаю, я от этого ближнего держусь вообще подальше, и поэтому у ближнего не было случая мне наступить на ногу, поэтому я как-то вот думаю, что я его люблю очень. А церковь – это то место, где мы с ближними сталкиваемся уже непосредственно, и мы обнаруживаем, что мы ближних не особенно любим, мы сталкиваемся с чем-то с их стороны неприятным, и тут же мы на них начинаем уже злиться. И вот Святой Дух, Он дает нам любовь к Церкви. И это один из очень важных признаков подлинного духовного опыта. Потому что, когда мы смотрим на духовный опыт, который есть у сектантов, которые есть у разных людей, которые увлекаются какими-то восточными там духовными практиками, видят воды. Видно то, что с людьми происходит. Не происходит ничего хорошего. И видно, что это люди, которые бывают, становятся озлобленными, становятся раздраженными. И видно, что это не работает. Помню, как я читал биографию одного индуса, который стал христианином. И этот человек был из высшей касты. И он был сыном очень уважаемого, очень известного индуистского подвижника. Этот подвижник вскоре после свадьбы он успел вот его зачать, и он там сел в позу лотоса и всю оставшуюся жизнь в позе лотоса просидел. Его там преданная его супруга кормила, ну, они были людьми достаточно, материально достаточно, он мог себе это позволить, он сидел, не делал ничего. И они жили за счет того, что им, как людям, предположительно высокодуховным, другие индусы приносили еду, приносили все необходимое, потому что они верили вот в рамках своих представлений, что подношение члену высшей касты улучшит их карму. Это где-то лучше переродятся. И этот индус, он считал, что он на правильном пути, он духовно тоже будет возрастать, он сидел, значит, медитировал. Конечно, он до таких крайностей, как отец, не доходил, но он там переживал всякий мистический опыт, путешествовал на всякие планеты. Я не вспомню просто его сейчас имени, он имя у него такое индийское, соответственно, я не помню. Книга называлась «Смерть одного гуру», где он все это подробно описывает. Он был гуру, там, духовный наставник, он пользовался большим почтением, ему люди приносили там всякие подношения, все было очень там нормально в его жизни. И он к Господу Иисусу Христу относился даже как-то почтительно. Вот у него была там его это, там божница, там стояли всякие идолы. И среди этих идолов была икона Господа тоже, что вот он как бы человек такой открытый, не то что вот эти христиане, которые такие все узколобы. Человек открытый, он там почитает кучу всяких богов, ну и еще и Господа Иисуса Христа заодно. И моментом пробуждения было для него одно неприятное событие в его жизни. Он разделял кров с одной своей родственницей, пожилой женщиной, довольно тяжелого темперамента. И, как это бывает, они там сильно друг на друга раздражались. И сильно были друг другом недовольны. И как-то в порыве раздражения они поссорились, он в порыве раздражения схватил какую-то тяжелую металлическую штангу и ее чуть не убил на месте. Но там, к счастью, случились какие-то еще другие люди, которые на нем повисли, он ее не смог убить все-таки. И потом он, когда остыл, он пришел в содрогание от того, что он чуть не сделал. Я же гуру, я же духовно весь продвинутый, я же тут на планеты летаю на всякие, я же тут медитирую по много часов, меня же все чтут, я такой духовный наставник, мне приносят всякие подношения, чтобы свою карму улучшить, и я там, он сам считался подражателем Махатмы Ганди, он сам верил в ненасилие, все это было теоретически хорошо, но он понял, что гнев и ярость, и ненависть, и злоба из его сердца никуда не ушли. И в этот момент ужаснул. Когда он понял, что он нуждается в спасении, он нуждается в Господе Иисусе Христе. И он понял, что Господь Иисус Христос, это его нельзя поставить там на полку с другими там богами, со всякими идолами. И кончилось тем, что он всех этих идолов убрал, и что он стал христианином. Потому что он понял свою немощь, он понял свою крайнюю нужду в спасении, в милости Божией. И он понял, что все его духовные практики, все его медитации, все его многочасовые хождения по всяким планетам, они не приносят ему никакой пользы. Он понял, что он совершенно не в том направлении ищет. И тут он обратился к Господу. И нам очень важно помнить, что духовный мир, он, скажем так, разнообразный. Нам Священное Писание говорит, что духи, они бывают разные. И что часть духов противостоит Богу и ищет нашей гибели. И наши гибели они ищут через обман. Не через насилие, они ничего не могут с нами сделать физически, а через обман. И нам очень важно отличать, когда мы имеем дело со Святым Духом Божиим, и когда мы имеем дело с какими-то другими совершенно духами. И вот Святой Дух Божий, как нам говорит Священное Писание, мы можем это напомнишь нам, это помнить важно, Святой Дух всегда наставляет нас на истину, которая проповедана апостолами. То есть Святой Дух всегда наставляет нас на догматически здравое учение, которое хранится Церковью. Святой Дух всегда ведет нас в общение с Церковью. Как святой апостол Иоанн говорит, «И сие возвещаю вам, чтобы вы имели общение с нами», то есть с апостольской Церковью, «а наше общение со Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Святой Дух всегда приводит к определенным нравственным плодам. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Святой Дух всегда научает нас любить наших братьев, любить людей вообще, но прежде всего наших братьев по вере. И эта любовь проявляется в том, что мы ищем общение со Святой Церковью, что мы ищем общение с нашими братьями и сестрами по вере, они нам дороги. Мы любим наших собратьев, мы любим священников, мы любим епископов, мы любим нашего патриарха, потому что Святой Дух дает нам эту любовь. Когда мы их, наоборот, не любим, когда мы усматриваем в них кучу безобразия, когда мы всячески на них озлоблены, это уже, увы, никак не действие Святого Духа. И тут нам очень важно пребывать в общении с Церковью, потому что Святой Дух дается Церкви. Не дается отдельно стоящим городом-одиночкам, он всегда дается Церкви, он нас собирает в Церковь, он делает нас частью единого организма. И вот в праздник Святой Пятидесятницы мы будем все вместе молиться о даровании Святого Духа, мы будем молиться Никелейно, мы соберемся вместе в храмах, мы будем всем нашим православным народом вместе со священниками, вместе с епископами молиться о том, чтобы Господь даровал нам Святого Духа, и о том, чтобы Господь вел нас по пути спасения. Потому что сами мы, конечно, ничего со своим спасением сделать не можем, но Бог, Святой Дух, который приходит во имя Господа нашего Иисуса Христа, Он может. Он исправит нашу жизнь, Он освободит нас от греха. Мы должны только следовать Его водительству. Но время мое уже подходит к концу. Я очень надеюсь, что вы останетесь и дальше на волне православной радиостанции «Радонеж». А пока до свидания, до новых встреч.